Глава 8. Паразитизм и загнивание капитализма. Нам следует остановиться теперь еще на одной очень важной стороне империализма, которая большей частью недостаточно оценивается в большинстве рассуждений на эту тему. Одним из недостатков марксиста Гильфердинга является то, что он сделал тут шаг назад по сравнению с немарксистом Гобсоном. Мы говорим о паразитизме, свойственном империализму. Страница 397. Как мы видели, самая глубокая экономическая основа империализма есть монополия. Это монополия капиталистическая, то есть выросшая из капитализма и находящаяся в общей обстановке капитализма, товарного производства, конкуренции, в постоянном и безысходном противоречии с этой общей обстановкой. Но тем не менее, как и всякая монополия, она порождает неизбежно стремление к застою и загниванию. Поскольку устанавливаются хотя бы на время монопольные цены, постольку исчезают до известной степени побудительные причины к техническому, а следовательно и ко всякому другому прогрессу, движению вперед, постольку является далее экономическая возможность искусственно задерживать технический прогресс. Например, в Америке некий Оуэнс изобрел бутылочную машину, производящую революцию в выделке бутылок. Немецкий картель бутылочных фабрикантов скупает патенты Оуэнса и кладет их под сукно, задерживает их применение. Оуэнс, Михаил Джозеф, 1859-1953 годы. Американский изобретатель машины для изготовления бутылок, впоследствии промышленник в этой области. Конечно, монополия при капитализме никогда не может полностью и на очень долгое время устранить конкуренции с всемирного рынка. В этом, между прочим, одна из причин вздорности теории ультраимпериализма. Конечно, возможность понизить издержки производства и повысить прибыль посредством введения технических улучшений действует в пользу изменений. Но тенденция к застою и загниванию, свойственной монополии, продолжает, в свою очередь, действовать и в отдельных отраслях промышленности, в отдельных странах, на известные промежутки времени она берет верх. Монополия обладания особенно обширными, богатыми и удобно расположенными колониями действует в том же направлении. Далее. Империализм есть громадное скопление в немногих странах денежного капитала, достигающего, как мы видели, 100-150 миллиардов франков ценных бумаг. Отсюда необычайный рост класса, или вернее слоя рантье, то есть лиц, живущих стрижкой купонов, лиц, совершенно отделенных от участия в каком бы то ни было предприятии, лиц, профессией которых является праздность. Вывоз капитала – одна из самых существенных экономических основ империализма, еще более усиливает эту полнейшую оторванность от производства слоя рантье, налагает отпечаток паразитизма на всю страну, живущую эксплуатацией труда нескольких заокеанских стран и колоний. В 1893 году, пишет Гобсон, британский капитал, помещенный за границей, составлял около 15% всего богатства Соединенного Королевства. Гобсон, названное сочинение. Страница 398. Напомним, что к 1915 году этот капитал увеличился приблизительно в 2,5 раза. Агрессивный империализм, читаем далее у Гобсона, который стоит так дорого плательщикам налогов, имеет так мало значения для промышленника и торговца, есть источник больших прибылей для капиталиста, ищущего помещение своему капиталу. По-английски это понятие выражается одним словом – инвестор, поместитель, рантье. Весь годичный доход, который Великобритания получает от всей своей внешней и колониальной торговли, ввоза и вывоза, определяется статистиком Гиффином в 18 миллионов фунтов стерлингов, около 170 миллионов рублей, за 1899 год, считая по 2,5% на весь оборот 800 миллионов фунтов стерлингов. Как невелика эта сумма, она не может объяснить агрессивного империализма Великобритании. Его объясняет сумма в 90-100 миллионов фунтов стерлингов, представляющая доход от помещенного капитала, доход слоя рантье. Доход рантье в пятеро превышает доход от внешней торговли в самой торговой стране мира. Вот сущность империализма и империалистического паразитизма. Понятие государства рантье, рентнерштат, или государство ростовщик, становится поэтому общеупотребительным в экономической литературе об империализме. Мир разделился на горстку государств-ростовщиков и гигантское большинство государств-должников. Среди помещений капитала за границей, пишет Шульц и Геверниц, на первом месте стоят такие, которые падают на страны, политически зависимые или союзные. Англия дает взаймы Египту, Японии, Китаю, Южной Америке. Ее военный флот играет роль в случае крайности судебного пристава. Политическая сила Англии оберегает ее от возмущения должников. Шульц и Геверниц, британский империализм и английская свободная торговля в начале 20-го столетия. Лейпциг, 1906 год. Страница 399. Сарториус фон Вальтерсхаузен в своем сочинении «Народно-хозяйственная система помещения капитала за границей» выставляет образцом государства рантье Голландию и указывает, что таковыми становятся теперь Англия и Франция. Сарториус фон Вальтерсхаузен, август. Родился в 1852 году. Немецкий буржуазный экономист. В 1888-1918 годах профессор Страсбургского университета. Автор работ по вопросам мировой экономики и политики. Шильдер считает, что 5 промышленных государств являются определенно выраженными странами-кредиторами – Англия, Франция, Германия, Бельгия и Швейцария. Голландию он не относит сюда только потому, что она малоиндустриальна. Шильдер, указанное сочинение. Соединенные Штаты являются кредитором лишь по отношению к Америке. Англия, пишет Шульц и Геверниц, перерастает постепенно из промышленного государства в государство кредитора. Несмотря на абсолютное увеличение промышленного производства и промышленного вывоза, возрастает относительное значение для всего народного хозяйства доходов от процентов и дивидендов, от эмиссий, комиссий и спекуляций. По моему мнению, именно этот факт является экономической основой империалистического подъема. Кредитор прочнее связан с должником, чем продавец с покупателем. Шульц и Геверниц, британский империализм и так далее. Относительно Германии, издатель берлинского журнала «Банк Ландсбург» писал в 1911 году в статье «Германия. Государство рантье» следующее. В Германии охотно посмеиваются над склонностью к превращению в рантье, наблюдаемой во Франции, но при этом забывают, что поскольку дело касается буржуазии, германские условия все более становятся похожими на французские. Дебанк, 1911 год. Государство рантье есть государство паразитического, загнивающего капитализма. И это обстоятельство не может не отражаться как на всех социально-политических условиях данных стран вообще, так и на двух основных течениях в рабочем движении в особенности. Чтобы показать это, возможно, нагляднее, предоставим слово Гобсону, который всего более надежен как свидетель, ибо его невозможно заподозрить в пристрастии к марксистскому правоверию, а с другой стороны он англичанин, хорошо знающий положение дел в стране, наиболее богатой и колониями, и финансовым капиталом, и империалистским опытом. Страница 400. Описывая под живым впечатлением англо-бурской войны связь империализма с интересами финансистов, рост их прибыли от подрядов, поставок и прочего, Гобсон писал: «Направителями этой определенно паразитической политики являются капиталисты, но те же самые мотивы оказывают действие и на специальные разряды рабочих. Во многих городах самые важные отрасли промышленности зависят от правительственных заказов. Империализм центров металлургической и кораблестроительной промышленности зависит в немалой степени от этого факта». Двоякого рода обстоятельства ослабляли, по мнению автора, силу старых империй. Первое – экономический паразитизм, и второе – составление войска из зависимых народов. Первое – есть обычаи экономического паразитизма, в силу которого господствующее государство использует свои провинции, колонии, зависимые страны для обогащения своего правящего класса и для подкупа своих низших классов, чтобы они оставались спокойными. Для экономической возможности такого подкупа, в какой бы форме он ни совершался, необходимо, добавим от себя, монополистически высокая прибыль. Относительно второго обстоятельства Гобсон пишет: «Одним из наиболее странных симптомов слепоты империализма является та беззаботность, с которой Великобритания, Франция и другие империалистские нации становятся на этот путь. Великобритания пошла дальше всех. Большую часть тех сражений, которыми мы завоевали нашу Индийскую империю, вели наши войска, составленные из туземцев. В Индии, как в последнее время и в Египте, большие постоянные армии находятся под начальством британцев. Почти все войны, связанные с покорением нами Африки, за исключением ее южной части, проведены для нас туземцами». Страница 401. Перспектива раздела Китая вызывает у Гобсона такую экономическую оценку. Большая часть Западной Европы могла бы тогда принять вид и характер, который теперь имеют части этих стран: юг Англии, Ривьера, наиболее посещаемые туристами и населенные богачами места Италии и Швейцарии. Именно маленькая кучка богатых аристократов, получающих дивиденды и пенсии из далекого Востока, с несколько более значительной группой профессиональных служащих и торговцев и с более крупным числом домашних слуг и рабочих в перевозочной промышленности и в промышленности, занятой окончательной отделкой фабрикатов. Главные же отрасли промышленности исчезли бы, и массовые продукты питания, массовые полуфабрикаты притекали бы как дань из Азии и из Африки. Вот какие возможности открывает перед нами более широкий союз западных государств, Европейская Федерация Великих Держав. Она не только не двигала бы вперед дело всемирной цивилизации, а могла бы означать гигантскую опасность западного паразитизма, выделить группу передовых промышленных наций, высшие классы которых получают громадную дань с Азии и с Африки, и при помощи этой дани содержат большие прирученные массы служащих и слуг, занятых уже не производством массовых земледельческих и промышленных продуктов, а личным услужением или второстепенной промышленной работой под контролем новой финансовой аристократии. Пусть те, кто готов отмахнуться от такой теории, надо было сказать перспективы, как незаслуживающие рассмотрения, вдумаются в экономические и социальные условия тех округов современной Южной Англии, которые уже приведены в такое положение. Пусть они подумают, какое громадное расширение такой системы стало бы возможным, если бы Китай был подчинен экономическому контролю подобных групп финансистов, поместителей капитала, их политических и торгово-промышленных служащих, выкачивающих прибыли из величайшего потенциального резервуара, который только знал когда-либо мир, с целью потреблять эти прибыли в Европе. Страница 402. Разумеется, ситуация слишком сложна. Игра мировых сил слишком трудно поддается учету, чтобы сделать очень вероятным это или любое иное истолкование будущего в одном только направлении. Но те влияния, которые управляют империализмом Западной Европы в настоящее время, двигаются в этом направлении, и если они не встретят противодействия, если они не будут отвлечены в другую сторону, они работают в направлении именно такого завершения процесса. Гобсон. Названное сочинение. Автор совершенно прав. Если бы силы империализма не встретили противодействия, они привели бы именно к этому. Значение Соединенных Штатов Европы в современной империалистской обстановке оценено здесь правильно. Следовало бы лишь добавить, что и внутри рабочего движения оппортунисты, победившие ныне на время в большинстве стран, работают систематически и неуклонно именно в таком направлении. Империализм, означая раздел мира и эксплуатацию не одного только Китая, означая монопольно высокие прибыли для горстки богатейших стран, создает экономическую возможность подкупа верхних прослоек пролетариата и тем питает, оформляет, укрепляет оппортунизм. Не следует лишь забывать тех противодействующих империализму вообще и оппортунизму в частности сил, которых, естественно, не видит социал-либералу Гобсону. Немецкий оппортунист Гергард Гильдебрандт, который в свое время был исключен из партии за защиту империализма, а ныне мог бы быть вождем так называемой социал-демократической партии Германии, хорошо дополняет Гобсона, проповедуя Соединенные Штаты Западной Европы без России в целях совместных действий против африканских негров, против великого исламистского движения, для содержания сильного войска и флота, против японо-китайской коалиции и прочего. Гергард Гильдебрандт. «Потрясение господства промышленности и промышленного социализма». 1910 год. Гильдебрандт Гергард. Немецкий экономист, публицист. Был членом СДПГ. В 1912 году за оппортунизм был исключен из партии. Страница 403. А Описание британского империализма у Шульца-Геверница показывает нам те же черты паразитизма. Народный доход Англии приблизительно удвоился с 1865 по 1898 год, а доход от заграницы за это время возрос в 9 раз. Если заслугой империализма является воспитание негра к труду, без принуждения не обойтись, то опасность империализма состоит в том, что Европа свалит физический труд, сначала сельскохозяйственный и горный, а потом и более грубый промышленный, на плечи темнокожего человечества, а сама успокоится в роли рантье, подготовляя, может быть, этим экономическую, а затем и политическую эмансипацию краснокожих и темнокожих рас. Все большая часть земли в Англии отнимается от сельскохозяйственного производства, идет под спорт, под забаву для богачей. Про Шотландию, самое аристократическое место охоты и другого спорта, говорят, что она живет своим прошлым и мистером Карнеджи, американским миллиардером. Карнеджи Эндрю, 1835-1919 годы. Американский миллиардер, выходец из Шотландии. В 1848 году мигрировал в США. Во время гражданской войны путем спекуляции нажил огромное состояние. В 1873 году вложил капитал в стальную промышленность. И в 1889 году основал стальную корпорацию Карнеджи. В 1901 году Карнеджи объединил свои предприятия с стальным трестом Моргана. На одни только скачки и на охоту за лисицами Англия расходует ежегодно 14 миллионов фунтов стерлингов, около 130 миллионов рублей. Число рантье в Англии составляет около 1 миллиона. Процент производительного населения понижается. Население Англии. 1851 год 17,9 миллиона. 1901 год 32,5 миллиона. Число рабочих в главных отраслях промышленности. 1851 год 4,1, 1901 год 4,9. Процент числа рабочих в главных отраслях промышленности к населению. 1851 год 23, 1901 год 15%. И говоря об английском рабочем классе, буржуазный исследователь британского империализма начала XX века вынужден систематически проводить разницу между верхним слоем рабочих и, собственно, пролетарским низшим слоем. Верхний слой поставляет массу членов кооперативов и профессиональных союзов, спортивных обществ и многочисленных религиозных сект. К его уровню приноровлено избирательное право, которое в Англии все еще достаточно ограниченное, чтобы исключать, собственно, пролетарский низший слой. Страница 404. Чтобы прикрасить положение английского рабочего класса, обыкновенно говорят только об этом верхнем слое, составляющем меньшинство пролетариата. Например, вопрос о безработице есть преимущественно вопрос, касающийся Лондона и пролетарского низшего слоя, с которым политики мало считаются. Шульц-Геверниц, британский империализм. Надо было сказать, с которым буржуазные политиканы и социалистические оппортунисты мало считаются. К числу особенностей империализма, которые связаны с описываемым кругом явлений, относятся уменьшение эмиграции из империалистских стран и увеличение иммиграции, прихода рабочих и переселения в эти страны из более отсталых стран с более низкой заработной платой. Эмиграция из Англии, как отмечает Гобсон, падает с 1884 года. Она составляла 242 тысячи в этом году и 169 тысяч в 1900 году. Эмиграция из Германии достигла максимума за десятилетия 1881-1890 годы 1 453 000, падая в два следующие десятилетия до 544 и до 341 000. Зато число рабочих росло, приходящих в Германию из Австрии, Италии, России и прочих. По переписи 1907 года в Германии было 1 342 294 иностранца. Из них рабочих промышленных 440 800, сельских 257 329. Статистика германского государства. Во Франции рабочие в горной промышленности в значительной части иностранцы – поляки, итальянцы, испанцы. Генгер. Помещение французских капиталов. Штутгарт, 1913 год. В Соединенных Штатах иммигранты из Восточной и Южной Европы занимают наихудшие оплачиваемые места. Американские рабочие дают наибольший процент выдвигающихся в надсмотрщики и получающих наилучшие оплачиваемые работы. Гурвич. «Иммиграция и труд». Нью-Йорк, 1913 год. Империализм имеет тенденцию и среди рабочих выделить привилегированные разряды и отколоть их от широкой массы пролетариата. Необходимо отметить, что в Англии тенденция империализма раскалывать рабочих и усиливать оппортунизм среди них, порождать временное загнивание рабочего движения, сказалось гораздо раньше, чем конец XIX и начало XX века, ибо две крупные отличительные черты империализма имели место в Англии с половины XIX века – громадные колониальные владения – и монопольное положение на всемирном рынке. Страница 405. Маркс и Энгельс систематически в течение ряда десятилетий прослеживали эту связь оппортунизма в рабочем движении с империалистическими особенностями английского капитализма. Энгельс писал, например, Марксу 7 октября 1858 года: «Английский пролетариат фактически все более и более обуржуазивается, так что эта самая буржуазная из всех наций хочет, по-видимому, довести дело в конце концов до того, чтобы иметь буржуазную аристократию и буржуазный пролетариат рядом с буржуазией. Разумеется, со стороны такой нации, которая эксплуатирует весь мир, это до известной степени правомерно». Смотри Маркс и Энгельс, «Избранные письма», 1953 год, страница 105. Почти четверть века спустя, в письме от 11 августа 1881 года, он говорит о худших английских трид-юнионах, которые позволяют руководить собою людям, купленным буржуазией, или, по крайней мере, оплачиваемым ею. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, том 24, 1931 год, страницы 529-530. а в письме к Каутскому от 12 сентября 1882 года Энгельс писал: «Вы спрашиваете меня, что думают английские рабочие о колониальной политике? То же самое, что они думают о политике вообще. Здесь нет рабочей партии. Есть только консервативная и либерально-радикальная, а рабочие преспокойно пользуются вместе с ними колониальной монополией Англии и ее монополией на всемирном рынке». Каутский. «Социализм и колониальная политика. Берлин, 1907 год». Эта брошюра писана еще в те бесконечно далекие времена, когда Каутский был марксистом. То же самое изложено Энгельсом для печати в предисловии ко второму изданию «Положение рабочего класса в Англии», 1892 год. Смотри «Маркс и Энгельс», сочинение, том 16, часть 2, 1936 год, страницы с 262 по 278. Здесь ясно указаны причины и следствия. Причины. Первое. Эксплуатация данной страной всего мира. Второе. Ее монопольное положение на всемирном рынке. Третье. Ее колониальная монополия. Следствие. Первое. Обуржуазение части английского пролетариата. Второе. Часть его позволяет руководить собой людям, купленным буржуазией или, по крайней мере, оплачиваемым ею. Страница 406. Империализм начала 20 века докончил раздел мира горсткой государств, из которых каждый эксплуатирует теперь, в смысле извлечения сверхприбыли, немногим меньшую часть всего мира, чем Англия в 1858 году. Каждая занимает монопольное положение на всемирном рынке благодаря трестам, картелям, финансовому капиталу, отношениям кредитора к должнику. Каждая имеет до известной степени колониальную монополию. Мы видели, что из 75 миллионов квадратных километров всех колоний мира 65 миллионов, то есть 86%, сосредоточено в руках 6 держав. 61 миллион, то есть 81%, сосредоточено в руках 3 держав. Отличие теперешнего положения состоит в таких экономических и политических условиях, которые не могли не усилить непримиримость оппортунизма с общими и коренными интересами рабочего движения. Империализм из зачатков вырос в господствующую систему. Капиталистические монополии заняли первое место в народном хозяйстве и в политике. Раздел мира доведен до конца. А с другой стороны, вместо безраздельной монополии Англии, мы видим борьбу за участие в монополии между небольшим числом империалистических держав, характеризующую все начало XX века. Оппортунизм не может теперь оказаться полным победителем в рабочем движении одной из стран на длинный ряд десятилетий, как победил оппортунизм в Англии во второй половине 19-го столетия. Но он окончательно созрел, перезрел и сгнил в ряде стран, вполне слившись с буржуазной политикой, как социал-шовинизм. Русский социал-шовинизм господ Потресовых, Чхенкели, Масловых и так далее, как в своем откровенном виде, так и в прикровенном, господа Чхидзе, Скобелев, Акселерот, Мартов и прочие, тоже вырос из русской разновидности оппортунизма, именно из ликвидаторства. Чхенкели родился в 1874 году. Социал-демократ, меньшевик, по профессии юрист. В годы реакции и нового революционного подъема – ликвидатор. депутат 4-й Государственной Думы, во время мировой империалистической войны центрист. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года представитель буржуазного временного правительства в Закавказье. В 1918-1921 годах министр иностранных дел меньшевистского правительства Грузии, затем белый эмигрант. Скобелев, 1885-1939 годы. С 1903 года принимал участие в социал-демократическом движении в рядах меньшевиков, инженер по профессии. В 1906 году эмигрировал за границу, сотрудничал в меньшевистских изданиях, входил в редакцию «Правды» Троцкого. Депутат 4-й Государственной Думы от русской курии Закавказья. В годы мировой империалистической войны центрист. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года заместитель председателя Петроградского совета, заместитель председателя ЦИК первого созыва. С мая по август 1917 года министр труда временного правительства. После Октябрьской социалистической революции отошел от меньшевиков, работал в системе кооперации, затем в наркомате внешней торговли. С 1922 года состоял членом РКПБ, был на ответственной хозяйственной работе. В 1936-1937 годах работал во Всесоюзном радиокомитете. Акселерот, 1850-1928 годы. Один из лидеров меньшевизма. В 1883 году принимал участие в создании группы освобождения труда. С 1900 года член редакции «Искры». После второго съезда РСДРП активный меньшевик. В годы реакции и нового революционного подъема один из руководителей ликвидаторов входил в редакцию газеты меньшевиков-ликвидаторов «Голос социал-демократа». В годы мировой империалистической войны социал-шовинист. Мартов, Цидербаум, 1873-1923 годы. Один из лидеров меньшевизма. В годы реакции нового революционного подъема ликвидатор. Редактировал газету «Голос социал-демократа». Участвовал в антипартийной августовской конференции 1912 год. В период мировой империалистической войны занимал центристскую позицию. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года возглавлял группу меньшевиков-интернационалистов. После Октябрьской социалистической революции выступал против советской власти. В 1920 году эмигрировал в Германию, издавал в Берлине контрреволюционный меньшевистский социалистический вестник.